Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Сегодня я, как всегда, по понедельникам в это время проведу я, Ростислав Ищенко. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС плюс 7-925-48-948. Мы с вами предыдущие два раза беседовали о причинах, соответственно, распада Советского Союза и Российской империи. И в обоих случаях мы пришли к выводу, что ключевую роль в распаде этих государств так или иначе сыграли элиты управленческие того времени, которые не смогли соответствовать требованиям момента, не смогли предложить нормальный, адекватный путь эволюционного развития, в результате довели дело до революционных потрясений, которые, собственно, закончились распадом соответствующих государств. Поэтому сегодня я предлагаю вам поговорить о роли и мести элит в судьбах государства. Причем я бы сразу хотел оговориться, потому что многие люди, когда слышат термин элита, начинают верещать, да какая это элита, вот при Сталине была элита, а уж какая элита была при Александре II, так это всем элитам элита. А сейчас это даже вообще и не элита. Дело в том, что когда мы говорим об элите, мы говорим не обязательно о людях умных или талантливых, там, не обязательно богатых и так далее, а мы говорим о людях, которые оказывают влияние на формирование определенного аспекта жизни общества. Ну вот, например, когда мы говорим о культурной элите, да, то, ну, скажем, в том же Советском Союзе, да и сейчас в Российской Федерации, наверное, количество театральных и киноартистов вкупе с писателями и с поэтами насчитывает, ну, десятки, а то и сотни тысяч, наверное, вообще миллионы насчитывало персоналей. Тем не менее, культурная элита, и тогда и сейчас можно назвать ограниченное количество, до нескольких сотен человек, которые оказывают определяющее, кстати, не всегда позитивное, но определяющее влияние на формирование нашего культурного окружения. Точно так же, допустим, бизнесменов, да, в стране и в мире много. Значит, но далеко не каждый из тех, кто зарабатывает деньги в определенных условиях, оказывает определяющее влияние на формирование условий, в которых эти деньги зарабатываются. Вот то же самое касается политической элиты. Есть люди, которые просто занимают должности, даже высоких чиновников, там, или даже депутатов соответствующего парламента. Не факт, что при этом они являются политической элитой, потому что далеко не каждый из них, даже если он обладает определенными инструментами влияния, в состоянии эти инструменты влияния использовать. С другой стороны, допустим, представитель культурной элиты может быть одновременно и представителем политической элиты, если он использует свою популярность для того, чтобы формировать определенную точку зрения, именно политическую, в определенных слоях общества, и таким образом оказывать влияние на формирование политического ландшафта в стране. Значит, соответственно, в определенных условиях элит может быть даже несколько одновременно политических в одном государстве. Ну, вот, например, в том же 17-м году, значит, в Москве и в Петербурге сидела большевистская элита, а вокруг них, значит, носилась толпами, значит, где-то белогвардейская, причем где-то там буржуазно-демократическая белогвардейская, где-то монархическая белогвардейская, где-то вообще националистические элиты, значит, и так далее. То есть в стране было сразу несколько правительств, да, значит, каждое из этих правительств формировало свою политическую элиту, независимо от того, насколько они были жизнеспособны. То есть каждый из них пыталась выжить. И, в общем-то, это достаточно, как это элемент исторической случайности, какое именно из них в результате выжило, значит, а какие отправились на свалку истории. Потому что далеко не всегда выживает самое жизнеспособное. Точно так же, если мы посмотрим на современные Соединенные Штаты, там существуют на данный момент две элиты. Да, условно-демократическая и республиканская, на самом деле глобалистская и такая изоляционистская, потому что в Соединенных Штатах с их сборным интернационалом трудно назвать местную элиту националистической. Хотя у нее есть определенные националистические тенденции, потому что Трампа в основном поддерживают белые американцы. И в основном белые американцы из глубинки. То есть на данный момент мы уже видим в тех же Соединенных Штатах две национальные элиты, каждая из которых по-разному видит дальнейший путь развития своей страны, ведет друг с другом жестокую борьбу за выбор этого самого пути. Причем начинается все это противостояние, которое в результате приводит к расколу единой национальной элиты на несколько, 2, 3, 4 и более кусков, но начинается, как правило, с совершенно каких-то безобидных противоречий, чисто теоретических, умозрительных, ну, как там большевики с меньшевиками спорили, значит, по поводу отдельных положений устава партии. При том, что все стратегические цели, значит, они, в общем-то, рассматривали как абсолютно общие, то есть не себя тогда еще рассматривали как абсолютно единую политическую силу. Ну вот у них были небольшие частные расхождения, которые вроде бы бывают везде. А потом они раскололись не просто на разные политические силы, но в конце концов они стали враждебными друг другу политическими силами, которые формировали совершенно разные по составу, по целям политические элиты. Таким образом, когда мы говорим о роли политической элиты в жизни государства, значит, мы должны понимать, что стабильность государства во многом зависит от стабильности политической элиты. При всем моем уважении к мудрым народам десятков и сотен государств, расположенных на планете, и к другим мудрым народам, которые пока не имеют своих государств, расположенных на нашей планете. Но ни один народ современным государством не управляет. Это чисто технически невозможно. Значит, народ мог принимать непосредственное участие в управлении государством в древнегреческом полисе. Там, где все друг друга знали, и все политически активное население могло собраться на одной площади, там и проголосовать не только за своих руководителей, значит, военных, политических, там, судебных, тех угодно, но проголосовать за одно из выбор стратегии действий на ближайший относительно небольшой период, потому что, как правило, они всех своих руководителей выбирали на один год, а потом шла процедура переизбрания, им ничего не мешало там, каждый год собраться на торговой площади. Тем более, что собирались они, как правило, чаще, потому что они, по сути дела, работали одновременно и как парламент, который непосредственно ватирует не только законы, но и принимает постановления по этим самым по текущим делам. Так вот, тогда это было возможно, потому что количество населения было небольшим, оно было сосредоточено на территории пешей доступности к месту работы политических структур, и поэтому народ принимал непосредственное участие в управлении государством. Как только государства стали большими, крупными, значит, независимо от того, это было государство с монархической или с республиканской формой правления, независимо от того, декларировало это государство участие народа в политической жизни или нет, дальше все участие народа определяется делегированием полномочий. Делегированием полномочий, значит, политической элите. Причем, как правило, значит, народ не в состоянии даже адекватно оценить заранее правильность своего выбора. Он выбирает кота в мешке. Это может оказаться очень удачный выбор и может оказаться очень неудачный выбор. Значит, по одной простой причине, потому что, выбирая, кстати, и депутатов парламента, и президента, значит, на все выборные должности в исполнительной, государственной, там, в законодательной власти всем населением страны, люди однозначно лишают себя возможности выбрать того, кого они знают лично и знают лично на протяжении многих лет. Значит, даже, кстати, знание лично на протяжении многих лет не гарантирует от ошибки, потому что человек, который, значит, был хорошим лесорубом, не обязательно будет, значит, хорошим генералом или хорошим президентом. Но, тем не менее, когда вы более-менее в состоянии оценить его достоинства и недостатки, значит, вы, по крайней мере, знаете, из чего вы выбираете. А во всех остальных случаях народ выбирает там телевизионную картинку или там до этого там газетную статью, сейчас еще, значит, выбирает в соответствии с тем, что в интернете написано, значит, или показано. Сейчас я отвечу на ваш звонок, не кладите трубку, только мысль закончу. Вот. К сожалению, он не только не знает этих людей лично, но и не способен их знать лично, и, соответственно, вынужден просто делегировать полномочия тем людям, которые ему предлагают. Сейчас отвечаю на звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотел бы, может быть, и вопросы, высказывания.
Высказывайтесь.
Да, пожалуйста. Вот именно Россия о нашей стране. Понятно, что в США там элита расколота минимум на две части. Ну вот у нас, если говорить об элите, понятно, что можно называть десятки фамилий, и это тоже все понятно, кто составляет элиту. Ну, проще говоря, вот знаете, вот три фамилии, принадлежащих к элите. Вот если бы хорошо, что Медведева сменил Мишустин, но жалко, что не Глазьев. Вот и все. Понимаете, самое главное – это политика, которая проводится, финансовая, социально-экономическая политика. Это десятки миллионов граждан от этого зависит. И будущее страны, безопасность страны, ее развитие. Вот и жалко, конечно, если все-таки правящая элита не до конца понимает, что такое хорошо и что такое плохо в финансах, в социально-экономической политике, что надо все-таки развивать свою страну. И все, так сказать, десятки и сотни миллиардов долларов вкладывают в свою страну. Вот, а все остальное – это, ну, чистая политология. Политическая элита и так далее. Ну, вот, как-то вот, может быть, вы…
Понятно. Значит, ну, вы это самое, вы как-то немножко путанно рассказывали, но попытаюсь прокомментировать то, что я понял. Значит, вы для начала противопоставили три персонажа – Медведева, Мишустина и Глазьева. Противопоставили вы их совершенно несправедливо, просто потому, что они принадлежат к одной и той же элитной группе, значит, которая сегодня управляет Россией. То есть они не находятся в оппозиции друг к другу. Значит, в бытность Медведева премьером, Глазьев был советником президента, который этого премьера назначил, а Мишустин работал в правительстве Медведева. Значит, в отставку не подавал, несогласие с курсом правительства не высказывал. Таким образом, если у них и есть, опять-таки, тактические расхождения, да, то они пока что не приводят к стратегическому противостоянию. Скажем, Глазьев не ушел создавать свою партию оппозиционную, значит, не пошел на выборы, значит, бороться против курса нынешнего. И, опять-таки, если уж вы говорите о борьбе с курсом нынешней власти, да, то тогда Глазьев должен был бы выступить и сказать: вы знаете, я не согласен с Путиным, и я предлагаю вам избрать меня президентом, я буду проводить другой курс. Потому что, на самом деле, по действующей ныне Конституции, по той, которая будет действовать после изменений, президент обладает огромными правами, он, по сути, назначает правительство, ответственное перед президентом. Значит, и... В общем-то, по сути дела, может управлять страной даже без парламента при желании. Вот, поэтому разделение в данном случае между этими персоналями некорректно. Да, я понимаю, что, допустим, у каждого из них был, есть и будет свой взгляд на то, как надо действовать, скажем, на каждой отдельно взятой должности. Да? Значит, ну вот я, например... не видел Глазьева, скажем, управляющим там каким-то министерством, да, или не видел Глазьева на должности премьера. Но в свое время Глазьев имел, кстати, достаточно большую свободу рук по работе на Украине. Там в 2012-2013 году я эту работу видел. Еще там не могу ничего сказать, он работал достаточно активно. Но при этом, если, вот скажем, российской власти все время предъявляются претензии, что она, мол, не работала на Украине с народом, а работала исключительно с элитами, так Глазьев тоже работал исключительно с элитами, значит, а совсем не с народом. То есть я бывал на мероприятиях, которые организовывали люди с ним сотрудничающие, значит, видел, кого они приглашают, что они обсуждают там, и так далее. И могу сказать, что ничем его действия, кроме определенной активности, да, не отличались от действий, скажем, того же посольства Российской Федерации, которые ругают, на чем свет стоит, или с действиями руководства Российской Федерации в Москве. Они все были согласованы. Кстати, по-другому и быть не может, потому что нормальное современное государство не может работать по принципу: президент тянет в одну сторону, премьер в другую, посол в третью, а там Глазьев или Мишустин в четвертую. Значит, так не бывает. Значит, каждый занимает свою нишу, каждый работает, кстати, в меру своих возможностей. И, кстати, я вам почему еще раз подчеркну, что все работали с элитами, да? Потому что нет возможности работать по-другому. Народ решения не принимает. Решения принимают элиты. Народ делегирует им право принимать решения на выборах. И народ Украины, так же, как народ России, постоянно голосовал за одни и те же элитные группировки. Значит, соответственно, если эти люди принимают решения, то с ними и надо разговаривать. Значит, потому что если вы начнете работу с народом, как у нас любят говорить, да, то вы тем самым, значит, займетесь организацией государственного переворота в соседней стране. Потому что тогда вы должны настраивать народ против действующей элиты, потому что с действующей элитой вы работать не можете, она вам не нравится. Конечно, такой механизм работы тоже никто не отменял в международной политике, но он не самый хороший, им пользуются в исключительных случаях, далеко не всегда и не все государства. Значит, поэтому методы, да, работы на международной арене, они вырастают из методов управления государством. А методы управления государством, они объективны. Еще раз повторяю, нельзя там выбрать лучшего или худшего, не зная этих людей. В принципе, не зная этих людей. Ну, я понимаю, что, допустим, когда там народ поддерживал Примакова, он знал, кто это такой. Значит, когда народ поддерживал Путина, он плохо знал, кто это такой, но, по крайней мере, значит, ему могли нарисовать биографию человека, значит, вот он прошел соответствующие должности, там-то и там-то работал, да. Но это люди, которые баллотировались на президентский пост, то есть у них однозначно за спиной была уже достаточно длинная история успеха. Значит, открытая, закрытая, там неважно какая. Но есть тысячи людей, которые избираются, а еще большее количество назначается на весьма ответственные посты, о них вообще никто ничего не знает и не будет никогда знать. Потому что, понимаете, если там, я работаю министром, да, и назначаю свою команду, то я не только не обязан отчитываться перед каждым желающим, почему этот назначен на это место, а почему этот на другое, но это будет даже вредно. Единственное, зачем можно наблюдать общество, чтобы я действовал по закону. Пожалуйста, следующий звонок, я вас слушаю. Вы в эфире.
Добрый день, это ваш тезка Ростислав тоже. Я хочу, вот вы сказали про посольство, я хочу вас спросить про Лаврова, вот как члена элиты, потому что, по-моему, и до распада СССР, и после, он работал в представительстве России в Нью-Йорке. И вот, Ростислав, вы не думаете, что из привычного Нью-Йорка кажется, что ничего не изменилось, и надо проводить ту же самую внешнюю политику с раздачей Москвой там безвозвратных кредитов и помощи. Да, Намибия, вот Бутлетка там была на этой неделе, Мозамбиком там, как всегда. Просто вам не кажется, что он не на своем месте просто из-за того, что все-таки, ну, как сказать, из Нью-Йорка не было ему возможности понять, что у нас страна изменилась?
Знаете, насколько я помню, Лавров уже очень давно в Москве работает министром иностранных дел, а совсем не в Нью-Йорке. Полагаю, что если бы он бы не соответствовал бы должности, с ним бы давным-давно бы уже расстались, потому что желающих всегда много, значит, потенциальных кандидатов, значит, можно найти без проблемы на пост министра иностранных дел. Там большое здание на Смоленской площади с большим количеством хорошо подкованных дипломатов. Вот. Потом Лавров не принимает решения о помощи, как вы изволили выразиться, там всяким Намибиям и Мозамбикам. Лавров может что-то предлагать, это максимум. Значит, решение принимает президент и правительство, каждый в рамках своих полномочий. И нигде, опять-таки, это решение не принимается единолично. Ну, зашел Лавров и говорит Путину, слушай, давай-ка отвалим Намибии мешок долларов. Он говорит, да, действительно, а что бы и нет, и отвалили. Значит, всегда вносится целый ряд предложений, вопрос прорабатывается. Причем прорабатывается с самыми разными министерствами и ведомствами, зачастую еще и с национальным бизнесом. Кому это выгодно, насколько выгодно, где это ущербно, что приобретем, что потеряем там, и так далее. Вот. Поэтому говорить о том, что мы до сих пор проводим советскую политику раздачи кредитов всяким Намибиям, просто потому что Лавров до сих пор министр иностранных дел, с моей точки зрения, некорректно дважды. Во-первых, потому что мы не проводим такую политику. Нас, кстати, упрекали многие годы за то, что вот базы выводим, денег своим друзьям не даем и так далее. А тут вы говорите, что мы кредитами разбрасываемся. Значит, и второе, это то, что Лавров здесь ни при чем, просто потому что у нее нет полномочий принимать такие решения. Следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло.
Слушаю вас.
Я хотел сказать, что вы сказали, что Глазев не принимал никакого участия в правительстве. Глазев был председателем комитета внешних экономических связей.
Ну.
Одно время. Но, алло.
Да, я вас слушаю.
Но дело в том, что Ельцин поручил ему развалить этот комитет, а он ее сохранял и развивал. И Ельцин ее в скорости убрал. Вот. Теперь Глазев, будучи помощником у президента, он предлагал несколько...
Советником, насколько я знаю.
А?
Советником, насколько я знаю. Ну, не помощником, а советником, но это не так важно. Ну.
Да. Но он предлагал несколько планов развития экономики. Не либеральной, а в другом направлении. Ничего не приняли правительство, потому что она была очень близко к социалистической и развивалась так, как это делал Примаков, который спас Россию от дефолта. Вот так.
Значит, ну, во-первых, Примаков пришел после того, как Россия оказалась в состоянии дефолта, то есть после 98 года было назначено правительство Примакова. Вот. Во-вторых, советник президента – это не член правительства, точно так же, как и председатель комитета по внешнеэкономическим вопросам, как вы сказали. Так что здесь нет противоречия. То, что он был и даже сейчас является влиятельной фигурой, даже без должности, потому что вот как раз Глазев, да, это пример человека, входящего в политическую элиту, независимо от того, есть у него должность или нет. Он все равно при помощи своих связей, да, многолетних, при помощи своей публичной активности, значит, в состоянии влиять на формирование соответствующего общественного мнения, а значит, он в состоянии влиять и на выработку курса страны. Дальше, когда вы говорите о том, что он предлагал планы, которые не были приняты. Он действительно предлагал планы, вот, но планы не были отвергнуты правительством. Планы предлагал рассматривать президенту, они рассматривались, там, я уже не помню, в 17-м или в 16-м году, они вызывали очень, сказать, широкую дискуссию. Кстати, и сейчас предложения Глазева обсуждаются. Да? Значит, но задача любого правительства, любого президента, значит, в любой стране балансировать интересы. Значит, ну, сейчас мы поговорим об этом после новостей. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
«Револьвер». Еще раз добрый день. Продолжаем нашу программу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для СМС плюс 7-925-48-94-8. Вот. Заканчиваем прерванную мысль. Значит, задача государственной власти – балансировать интересы разных социальных групп, разных частей общества, которые далеко не всегда между собой совпадают, бывают даже противоположны. Значит, в том числе и люди, которые вносят какие-то предложения, там, экономические, политические, о путях развития, люди – члены одной команды, но они зачастую представляют интересы разных социальных групп. Значит, поэтому сказать, что можно принять, допустим, чье-то одно предложение, и это будет, кстати, панацея от всех проблем, нельзя. Чаще всего, как раз если мы принимаем чье-то одно предложение, начинаем действовать, как сказал кто-то один, то начинается разбалансировка механизма. Значит, в частности, разбалансировка механизма общественных связей. Теперь в том, что касается конкретно предложения Глазева. Я не экономист, поэтому я не люблю, да и не буду обсуждать, кстати, все их тонкости. Вот. Единственное, что могу сказать... Его оппоненты тоже не кажутся мне неубедительными. И вот почему. Когда речь идет о том, что если мы вложим в экономику страны больше денег, то мы получим больший эффект, это действительности не соответствует даже с моей, кстати, убогой бытовой позицией. Потому что я знаю, что вот я это тоже такая небольшая экономика. Я что-то там работаю и получаю какую-то зарплату, да, или какой-то доход. Если мне заплатить в два раза больше, я буду работать в два раза лучше и в два раза больше выдавать продукции, в четыре. А если заплатить в 10 раз больше, я уже лучше работать не буду. Просто потому, что исчерпаются мои возможности физические. То же самое относится и к экономике страны. Значит, если закачивать в нее слишком много денег, она будет перегреваться, и эффект получен диаметрально противоположный задуманному. Поэтому здесь не все так однозначно. И я все-таки предпочитаю, чтобы государственная власть принимала сбалансированные решения, чем она обычно и занимается. Спасибо. Так, следующий вы в эфире. Пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер, Вячеслав, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Вот с точки зрения роли и места элит в жизни и судьбе настоящей России, какую роль вы отводите Министерству обороны, ФСБ и внешней разведке? И как вы думаете, влиятельные люди в этих структурах, они питают искреннюю любовь к другим элитам России, ну и в том числе к олигархам?
Значит, ну давайте начнем с конца. Олигархи в России отсутствуют, и это следует из вашего вопроса. Потому что если бы в России присутствовали олигархи, то мы бы говорили бы о единой финансово-политической элите, о небольшой группе семей, которые управляют Россией, и тогда вас бы не интересовало отношение к ним ФСБ, Министерство обороны, разведки там и так далее, потому что они бы все были бы подконтрольны этим семьям. Значит, раз вы считаете, что это самостоятельная политическая сила, да, часть самостоятельной политической элиты, тем самым вы уже подтверждаете, что в стране власть находится в руках скорее у государственной бюрократии, чем у бизнеса. А бизнес находится по отношению к государственной бюрократии в подчиненном положении, что мы, собственно, постоянно и довольно регулярно и наблюдаем последние, ну, если не 20, то минимум 15 лет. Теперь, что касается взаимоотношений между элитными группами. И, знаете, я думаю, что никто никогда не проведет опрос в Министерстве обороны, в ФСБ, там, и в разведке по поводу того, как они относятся к своим коллегам из других министерств. Но думаю, что не ошибусь, если скажу, что по-разному. Потому что везде и всегда работают разные люди, у них складываются разные личные отношения. Значит, аппарат тех ведомств, которые вы перечислили, очень большой. Значит, и поэтому какое-то единое отношение там сформировано быть не может. Причем это разные отношения, может быть, на всех уровнях. Там, начиная от лейтенантов и заканчивая генералами. Один думает так, другой думает по-другому. Единственное, что я вам скажу, что, ну, по крайней мере, на уровне действительной силовой элиты, да, то есть тех людей, которые определяют деятельность спецслужб, которые определяют деятельность Министерства обороны, в любой стране мира и в России тоже существует понимание, что хорошо ты относишься к своим коллегам там, из Министерства экономики или плохо ты к ним относишься, но без них ты никуда не денешься. потому что армия финансируется за счет экономики, ФСБ тоже финансируется за счет экономики, и даже разведка финансируется за счет экономики. Они сами ничего не производят. Для того, чтобы они были сильными, мощными и так далее, в стране должна быть мощная экономика и устойчивые финансы. И вот если правительство эту функцию выполняет, то серьезных противоречий с силовым блоком у него никогда не будет, независимо от того, какие отношения личные у каждого из отдельно взятых министров. Спасибо. Следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире. Слушаю вас.
Да, добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Дмитрий, Москва. Вы знаете, готов, в общем-то, подтвердить ваши суждения по поводу, так скажем, отношений между межведомственным пространством, потому что сам имел отношение, да, в недавнем прошлом, работал в одном из ведомств. В общем-то, естественно, высшее руководство все там знает про друг про друга. Ну, в общих таких моментах там положительно, отрицательно. А то, что если копать там глубже, ну, этот смысл там нету абсолютно. Ну, я имею в виду, если то до каких-то сотрудников рядовых, это уже не имеет, конечно, никакого значения. А вот вопрос мой такой. Если говорить об элитах, то я не очень, знаете, понимаю, почему во времена заката Российской империи, во времена начала Первой мировой, элиты не могли договориться. Ведь была достаточно прагматичная ситуация там в Германии. В общем-то, я понимаю, что гегемон, она пыталась стать гегемоном, да? Но почему мы не договорились именно с Германией? У меня вот никак в голове там, ну, я не могу понять. Неужели столько было подводных всяких течений, которые мы не смогли просто отрегулировать и которым мы не могли сопротивляться?
Дмитрий, ну, во-первых, наша проблема все-таки заключалась не в том, что мы не договорились с Германией, а в том, что наша элита не договорилась внутри себя, то есть произошел раскол элиты. Я, кстати, о причинах этого раскола говорил в нашей прошлой передаче, там мы рассматривали причины кризиса и краха Российской империи. Там, ну, основная, если в двух словах, заключалась в том, что экономическая власть была уже в руках у буржуазии, а политическая власть находилась у узкой группы, даже не у всего, а у узкой группы высшего дворянства, которая составляла высшую бюрократию империи, фактически то, что называлось придворной камарилией. И вот это вот противоречие было неразрешимым, потому что эта самая придворная камарилья властью делиться не хотела, а буржуазия настаивала на том, что она должна быть допущена к принятию политических решений. Что касается невозможности договориться с Германией, ну, не надо забывать того, что кайзер Вильгельм II не собирался договариваться. То есть это просто не входило в его планы, потому что попытки договориться были. Но условия, которые выдвигала Германия для договоренности, были совершенно для России неприемлемы. И более того, ведь не секрет же, да, что Сараевский случай был использован только как предлог для начала военных действий. Причем Германия к Сараевскому случаю, к Сараевскому инциденту не имела вообще никакого отношения. Это были, кстати, проблемы Австро-Венгрии, и Сербия выполнила практически все условия австрийского ультиматума. Но, тем не менее, Германия активно толкала Австрию к войне, значит, и, тем не менее, Германия объявила войну России еще в момент, когда Россия просто проводила мобилизацию, демонстрируя свои намерения поддержать Сербию, но еще не объявляя войну Австро-Венгрии. Поэтому, ну, понимаете, договоренность — это всегда предмет непротивления сторон. А если ваш оппонент или ваш коллега не хочет с вами договориться, то вы и не договоритесь. Ну вот так сложились обстоятельства. В основном это субъективный момент. Кстати, в Германии в свое время переживали по поводу того, что очень быстро скончался предшественник Вильгельма, его старший брат Фридрих, император, значит, который процарствовал там буквально 3 или 4 месяца. Вот, потому что считали, что он был более адекватным, более способным, значит, управлять страной такой, как Германии, был, по взглядам своим, более соответствовал национальным интересам. Значит, ну, вот оказалось, что в нужное время, в нужном месте оказался человек, значит, принимавший немного неадекватное решение. Значит, германское руководство считало, что оно в состоянии выиграть на тот момент войну и против Франции, и против России. Германское руководство считало, что Англия в войну не вступит. Поэтому Германия исходила из того, что вот сейчас у нее такое узкое окно возможностей, когда она в состоянии просто победить в войне, поэтому войну надо начать сейчас. Она ее и начала. Так, спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если позволите, вопрос, на который, я думаю, вы в теме на 200%. Вот, знаете, вернемся, если вернуться на 6 лет назад, это касается, так сказать, и политической элиты России, и Украины, и правящего, так сказать, власти высшей. Если вывести за скобку положительный момент, связанный с воссоединением Крыма, то все остальное, вот, 14-й год, скажем, конец февраля, сначала как российская власть вот, допустила такую полную потерю контроля, вот, ну, грубо говоря, вот, над властью в Киеве, то есть, а потом вот местные, скажем, в Донецке, в Харькове и так далее, местные губернаторы, назначенные Януковичем, местные законодательные собрания, почему они так дружно слились тогда? Вот что случилось, прости Господи, с этой украинской элитой? И вот два таких момента, как, так сказать...
Да, хорошо, я понял ваш вопрос, извините. Значит, смотрите, ну, начнем с «как Россия допустила». Знаете, меня всегда удивляет, почему по поводу, значит, любого прыжка блохи на постсоветском пространстве все когда спрашивают, как Россия допустила, но никто, например, не задает вопрос, как, скажем, Украина там, или Молдавия, ну или Белоруссия допустила гражданскую войну в центре Москвы в 93-м году. Ну, тоже стреляли друг в друга, правда? Значит, никто же не спрашивает, а вот как допустили это? Значит, в любом случае, на своей территории, да, российское государство, российская государственная власть обладает одними полномочиями, соответственно, механизмами доведения своей воли до соответствующих структур, а за пределами своей территории это совершенно другие полномочия и другие механизмы. Значит, опять-таки, я всегда задавал вопрос, хорошо, что вы конкретно предлагаете России сделать? Там, вот говорят нам, Россия упустила Украину там, в 2014 году, нет, в 2004, нет, вообще в 1995. Что Россия должна была сделать? Она должна была оккупировать Украину в 1995, в 2014 году? Нет. Хорошо, нет, договорились. А тогда что конкретно она могла сделать? Уговаривать ее? Так уговаривали. Значит, деньгами помогать? Ну, так создавали условия для великолепных заработков. Причем не только и не столько отдельным людям, а государству. Другое дело, что отдельные люди на Украине обворовывали государство. Это проблема Украины уже, а не России. Да? Значит, ну, а дальше мы приходим к тому, о чем вы спрашивали. Значит, почему слились все вот эти вот местные органы власти? Потому что они все абсолютно в целом разделяли взгляды путчистов. Значит, они могли не разделять их там, в каких-то частностях, да, то есть многие из них считали, что да, надо и дальше пользоваться, значит, поддержкой и покровительством со стороны России. Но я вам расскажу простую вещь. В феврале 2014 года, если не ошибаюсь, это было или 14, или 15 февраля, ну, в общем-то, дату несложно найти даже в интернете и сейчас. Значит, большое количество людей пригласили в Харьков, там пригласил Добкин, который организовывал там какой-то там, уже не помню, там фронт народного сопротивления или чего-то там, путчу. Да, путч еще не состоялся, значит, Янукович еще у власти, Беркут еще стоит в центре Киева, и все, в общем-то, еще, сказать, нормально. Значит, прошло это мероприятие, выступили люди, после этого, значит, подошел там, Добкин к группе, сказал, ну вот я вот сейчас вам предлагаю, пока там, у вас там есть 3 или 4 часа до поезда, спуститься тут вместе со мной пообедать. Значит, а своим харьковским активистам, которые там тоже присутствовали, сказал спасибо, до свидания, все по домам. И они щелкнули каблуками, повернулись через левое плечо и отправились по домам. Значит, ну, Добкин не жадный человек, я понимаю, что он бы накормил бы и своих харьковских тоже. Вот, тем более, что за столом, за которым мы потом сидели, места было полно. Но я буквально на второй минуте нашего обеда я понял, почему Добкин их отправил по домам. Его активисты там все были действительно пророссийские. Некоторые из них до сих пор уверены, что Добкин умолял Путина принять Харьков в состав России, а Путин отказался, хоть этого никогда не было. Значит, вот, то есть он сумел их убедить в том, что вот он такой тоже самый пророссийский руководитель, поэтому он старался, значит, рядом с ними свои, кстати, истинные взгляды не высказывать. Значит, а там, нас он не знал и предполагал, что если мы приехали из Киева, значит, взгляды у нас тоже такие же, там, ближе к Западной Украине. Вот. И он поднял тост и сказал, ну ладно, там, это мы здесь поговорили и будет, но мы-то с вами все понимаем, что наше место в Европе. Значит, а до этого вот, все мероприятие было посвящено тому, что вообще-то наше место в Таможенном союзе. А когда я ему сказал, ну знаете, я вообще-то не понимаю, а я сидел буквально рядом с ним, значит, он меня обстрелял, говорит, ну это потому, что вы в Европе не были. Я немножко обиделся, сказал, что послушайте, вы еще не знали, как 100 долларов выглядит, я уже был в Европе. Значит, и в Европе объехал значительно больше, чем вы. Значит, я останавливался не только в пятизвездочных гостиницах и видел Европу и сельскую, и какую угодно. Я могу сказать, что Европа тоже, есть одна Европа и есть другая Европа, она друг от друга отличается. Но мы-то сейчас говорим об интересах нашей экономики, да, а не о том, где пляжи белее и где небо светлее. Значит, так вот, Добкин — это характерный показатель большей части этих самых региональных элит. Они просто были уверены, что их место в Европе, потому что в Европе, значит, пятизвездочных гостиниц больше, или потому что они там были. Вот им там понравилось, за ними хорошо ухаживали. И, соответственно, они принимали такие же решения. Они и сейчас такие же решения принимают. Если вы посмотрите, там большая часть из них сейчас оставляет украинскую оппозицию, значит, действующему режиму. Но какая это оппозиция? Это оппозиция по принципу «давайте мы придем к власти и тогда заключим мир в Донбассе». Не факт, что они его заключат, потому что на прямой вопрос вы что, откажетесь от Донбасса и от Крыма? Они говорят, нет, не откажемся, но мы будем вести переговоры. Ну хорошо хотя бы, что они собираются вести переговоры, а не войну. Но во всем остальном они находятся на позициях действующей власти. Значит, и ничем, повторяю, ничем серьезно от нее не отличаются. Поэтому они ей слились. Они сами не хотели, чтобы их перевели, даже если в состав России, то под контроль России. Вот, вот и все. Так, пожалуйста, следующий звонок. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Скажите, пожалуйста, вот у нас, вы говорите сейчас про элиту, идем в разговор. Вот смотрите, от внешней угрозы создали, армию подняли, против внутреннего врага создали тоже мощные силы. А почему у нас так плохо с юристами? Вот «Газпром» проиграл все суды, сейчас вот «ЮКОС» проиграли об огромные суммы. Почему так юристы плохо подготовили? В правовом отношении у нас государство плохо защищено. Скажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, насколько я знаю, «ЮКОСу» проигрывают, выигрывают уже лет 10 или 15, значит, так что это тоже не окончательное решение. Значит, «Газпром» фактически сдался раньше, чем было принято тоже окончательное решение. Хотя, наверное, бы и проиграл бы там в дальнейшем. Но сдался он раньше, и сдался он потому, что не успел достроить «Северный поток-2», ему все равно была необходима украинская ГТС. Значит, в-третьих, решения, которые сейчас принимаются международными судами, во многом носят политический характер. Это касается, кстати, не только наших юристов. Он сейчас во Франции, идет волна возмущений и требований к Макрону отказаться от признания решений ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека, потому что они выносятся не в пользу французского правительства. Значит, тоже по политическим мотивам, кстати, а не потому, что оно там чего-то где-то нарушает. Понимаете, если вы юрист, да, а решение суд выносит по политическим мотивам, то кем бы квалифицированным вы не были, значит, вы все равно проиграете. Вот. Другой вопрос, да, то есть его можно сформулировать по-другому. Почему мы все еще признаем эти суды, да, которые выносят против нас политически ангажированное решение? Но с моей точки зрения, до сих пор признаем, потому что у нас нет силы возможностей для конфронтации сразу со всеми. Вот, если мы откажемся, то есть выйдем из всех структур, которые нас обижают, и со всеми просто откажемся работать, то мы окажемся в состоянии жесткой конфронтации даже с теми странами, которые сейчас там пытаются как-то с нами взаимодействовать. С той же Германией и Францией, которые пытаются работать в обход санкций, значит, ну, хоть ничего не собираются снимать, но регулярно поговаривают о том, неплохо бы что-то там снять и так далее. То есть те, с кем мы взаимодействуем политически, экономически, значит, причем по этому самому, по нарастающей взаимодействию. Значит, подчеркиваю, это я высказываю только предположение. Я не исключаю, что, кстати, это просто вот где-то сидит человек, значит, который отказывается принимать разумное решение, но с моей точки зрения, мне кажется, что более разумным будет предположить, что все-таки значит, здесь есть определенный просчет государственных интересов, потому что российское государство построено таким образом, что очень сложно одному человеку принять решение, которое будет противоречить государственным интересам. Так вот, я говорю, то, что я вижу навскидку, и то, что может действительно тормозить наше расставание с подобного рода структурами, это то, что подобное расставание приведет к просто серьезным экономическим потерям. Ну, в частности, например, «Газпром», отказавшийся от услуг Стокгольмского арбитража, не факт, что заключит контракты со своими контрагентами, потому что они могут отказаться от признания споров в других судах. И тогда мы выйдем в долгую конфронтационную историю, в ходе которой одна из крупных бюджетообразующих компаний будет терять массу денег, значит, будет терять бюджет. Более того, если она не сможет развиваться, то, значит, и масса народа будет терять еще и рабочие места. То есть мы можем войти в такую негодную спираль. Значит, кстати, не исключая, что подобного рода решениями нас к такому выбору и подталкивают. Давайте мы их обидим, они обидятся, уйдут, после этого, значит, наступит целый ряд вполне просчитываемых шагов. Вот. Но подчеркиваю, это мое мнение, я не утверждаю, что оно должно быть обязательно правильным. Я так вижу. Да, пожалуйста, следующий звонок, слушаю вас. Вы в эфире? Алло. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, привет, парень. Скажите, пожалуйста, у меня вот наши отношения на ближайшее время Турция и Белоруссия. Спасибо.
Это не в последнюю очередь будет зависеть от Турции и от Белоруссии. Значит, с Белоруссией там проще. Там наши отношения примерно в таком немножко дерганном состоянии находятся уже последние лет 10. Значит, дергания эти идут по нарастающей. Я не думаю, что они прекратятся. Значит, вот, но все же полагаю, что в ближайшем будущем вот эта вот попытка белорусского руководства балансировать между Россией и Европой сохранится, то есть каких-то перекосов ни в одну сторону не будет, но поскольку Россия сейчас усиливается, а Европе явно не до Белоруссии, то у нас есть неплохие возможности, не скажу, что они там железные, да, но неплохие возможности нормально удержать Белоруссию в российской орбите. Что касается Турции, там изначально был просто баланс интересов определенный, сейчас он нарушен, и он должен был нарушиться, потому что на каком-то этапе мы должны были вступить в этап диаметрально противоположных интересов, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Асад установил контроль над всей территорией Сирии, а Турция заинтересована в том, чтобы удержать под своим контролем приграничную зону как можно шире. Вот, поэтому с Турцией, очевидно, будет продолжаться конфронтация, какое-то время она будет нарастать, и с учетом внутриполитических позиций Эрдогана, с учетом его характера, я не могу исключить, что где-то она даже может перейти в локальное военное столкновение, хоть предполагаю, что этого удастся избежать. Спасибо, на сегодня мы нашу беседу закончили, к сожалению, наше время вышло. До свидания, до новых встреч.